Нил Алмазов. Гарри и его гарем. 8. Пролог. Грациозно и легко шагая по длинному коридору, стройная демоница невольно выстукивала каблуками нервный ритм. Этот едва заметный ритм выдавал ее напряженное состояние. И чего ему снова понадобилось именно от нее? Наверняка какая-то мелочь, которая на самом деле не стоила внимания. Но все же он выбрал ее. Одна из лучших. Она вскоре оказалась у дверей, ведущих в тронный зал. Владыка уже ждал, без стука. Да и зачем ему это? Он чувствовал ее приближение сквозь стены, но хотя бы ее настроение он не знал, на том спасибо. С глубоким вдохом она толкнула массивные двери и вошла. В центре огромного зала возвышался трон, на котором восседал сам владыка. В своем истинном облике он выглядел грозно, почти чудовищно. Даже сквозь доспехи, которые редко снимал, словно бы угадывались бугры мышц и вздувшиеся вены. Но не только физическая мощь внушала страх. От него буквально исходила сила. Древняя, смертоносная магия, наполняющая каждый уголок зала. Шагая по длинной ковровой дорожке, демоница казалась хрупкой и миниатюрной на фоне массивного владыки. Ее человекоподобный облик был воплощением красоты, чего не скажешь о демонической форме, которую она редко показывала. В ней она становилась ужасной, крупной, но все равно значительно уступала и владыке, и прочим высшим демонам. Пока она шла, взгляд ее скользил по гигантским статуям великих демонов, по огромным полотнам в самых разных стилях. В каждой детали зала чувствовались величие и бессмертность правящей силы. Наконец она остановилась на почтительном расстоянии от трона. Боязнь? Нет, скорее настороженность. За столько лет она знала, что владыка мог выкинуть что угодно, и часто неприятное. Ей даже казалось, что за века правления он окончательно выжил из ума. Может, это и было правдой? «Вызывали, владыка?» — мягко спросила она, опуская голову в поклоне. Как же ее раздражала эта игра. Почтительность, уважение — вся эта ложь.
«Вызывал»,
— откликнулся он, не двигаясь с места.
«Можешь поднять взор».
Разрешение равнялось приказу. Она послушно подняла голову и встретилась с его взглядом. Перебивать не стоило. Владыка ненавидел лишние вопросы.
«Ты готова отправиться в другой мир?» —
неожиданно спросил он, пристально вглядываясь в ее глаза. Этот пронзительный взгляд был настолько острым, что на миг ей показалось, будто владыка читает ее мысли. Но он ведь не мог? Это был шанс. Шанс изменить все. И именно поэтому страх охватил демоницу сильнее. Боялась, что он поймет, о чем она на самом деле думает. «Да, владыка, готова. Для меня большая честь. Я и так знаю это», — оборвал он ее, повысив голос, но внешне оставаясь спокойным.
«Слушай дальше. Это важное задание. Ошибка будет стоить тебе жизни».
Отказаться уже было нельзя. Она согласилась. А для владыки детали не имели значения. Теперь все, что оставалось, — следовать своему плану.
На кону не просто жизнь, на кону мечта. «Недавно», — продолжил владыка, — «в одном из миров освободился целый континент. Местный божок не присматривает за тем, что там творится. И это нам на руку».
Он сделал паузу, но демоница не решилась комментировать.
«Твоя задача — пробраться на этот континент, найти маяк, который оставила некая хранительница.
Кто она такая, я не знаю. Сильная, но сейчас ее там нет. Единственный, кто может создать проблемы, — местный ледяной змей. Убить он тебя не сможет, но хлопоты доставит. Маяк нужно уничтожить. Как только это сделаешь, мы откроем портал, переведем туда часть армии и займем континент. Вопросы?» «Да, владыка, но...»
«Говори».
«Могу я взять с собой нашего змея? Оставаться одной в другом мире, где магический фон слабее нашего, опасно. Здесь я сильна, но там...»
«Разрешаю. Бери с собой Нойча».
Она хотела поправить его, что змея зовут не совсем так, но вовремя остановилась.
Возьми все необходимое. Свитки, зелья, оружие, амулеты. Отдельно для ночи подготовь пространственное жилище, чтобы выпускать его только при необходимости. 2 дня тебе на подготовку. Этого достаточно. Ступай.
Слушаюсь, владыка. Демоница поклонилась и быстро направилась к выходу. В душе она ликовала, шанс на новую жизнь у нее в руках. Теперь главное не допустить ошибок, и никто не сможет ее остановить. «Сюда я больше не вернусь», — решила демоница, шагая по коридору. Она не собиралась больше поклоняться владыке, исполнять его приказы. Пусть этим занимаются другие, ведь в мире демонов, какими бы сплоченными они ни казались, каждый сам за себя.
Глава 1. Прибытие в Делей. Стоя на палубе, я смотрел на водную гладь, которой едва касались легкие волны. Глубокий синий оттенок моря в сочетании с мягкими бликами солнца казался настолько живым, будто вода дышала. Вдалеке, где горизонт тонул в легкой дымке, уже проступали очертания эльфийского континента. Что-то в этом зрелище пробуждало странное тепло, хотя я и не выспался. Всю ночь из каюты доносились звуки, от которых хотелось либо закрыть уши, либо сбежать куда подальше. Капитанская дочка явно решила, что пора забыть о приличиях, а ее спутник-эльф, кажется, только поддерживал эту инициативу. День был тихий, солнце висело в ясном небе, но легкий ветерок напоминал, что лето сдает позиции. Воздух становился свежее, его прохлада бодрила, как стакан ледяной воды после зноя. Уходящее лето оставляло после себя только воспоминания, еще теплые, но уже немного тусклые. Весь наш путь, за исключением незначительной поломки, прошел спокойно. Ветер иногда налетал, шумел в парусах, а волны обрушивались на борт с неожиданной силой. Но ничего серьезного, что могло бы надолго задержать нас, не произошло. Судно словно понимало, впереди ждет цель, и нельзя останавливаться. Снежок, как всегда, сидел рядом. Его серебристо-белая шерсть переливалась в лучах солнца, а глаза пристально следили за пейзажем, разворачивающимся перед нами. Он казался особенно задумчивым, будто тоже осознавал, что скоро все изменится. Мы уже обсудили все, что хотели, и я успел не только прочесть от корки до корки подарок Синае, но и продумать, как использовать новую силу, обещанную Вотером. Внутри разгоралось нетерпение. Я ждал момента, когда магия воды станет моей. Теперь я знал, что управление водой не такое простое дело, как управление огнем. Вода должна быть рядом, иначе ничего не получится. Но ведь она есть везде, даже в нас самих. Этот факт открывал передо мной безграничные возможности, каждая из которых вдохновляла на эксперименты. Однако, как подсказывал опыт, не все задуманное всегда срабатывает. Хорошо, что рядом Синая. Ее знания и навыки в обращении со льдом помогут мне освоить новый дар. Лед ведь всего лишь вода, только другая ее форма. Интересно, а сможет ли она пользоваться своей магией в теплом климате? Вряд ли тут найдется хоть крупица льда. Хотя у нее силы с лихвой хватит, чтобы найти решение. Когда мы наконец добрались до порта Делея, я ощутил необычную смесь эмоций. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как я покинул эльфийский континент. Теперь же, когда вернулся, привычный ритм города и оживленные голоса встречали меня как старого друга. Капитан жестом остановил меня у трапа. Его взгляд стал серьезным, но сдержанная улыбка выдавала нетерпение. Он хотел, чтобы сделка прошла без заминок. «Только веди себя естественно, не нервничай, все получится». Он пытался быть спокойным, но его голос выдавал легкую тревогу. Видимо, мысль о получении оставшейся доли металла захватила его сильнее, чем он хотел показать. «Я совершенно не переживаю», — сказал я, едва заметно усмехнувшись. Капитан расслабился и подбадривающе кивнул. Ворота, ведущие в город, возвышались перед нами, словно каменный страж. Капитан подошел к стражникам, что-то им сказал. Один из них махнул кому-то рукой, и вскоре появился старший, с которым капитан скрылся за массивными створками ворот. Я остался ждать. Местные эльфы никогда не славились честностью, но пока ничего подозрительного не происходило. Правда, я все равно был начеку.
«Он договорится», — вдруг сказал Снежок.
«С чего такая уверенность?» — удивился я. «Или у тебя новые способности появились?»
Нет, просто интуиция. Скоро сам все увидишь. Хорошо. Тебе я доверяю как себе. Я коснулся его головы и понял, что Снежок заметно подрос за это путешествие.
Когда ты расти перестанешь?
Не знаю, хозяин, но кажется, мой рост скоро остановится.
Да ты и так уже здоровенный, пробормотал я с улыбкой.
Он посмотрел на меня с привычным спокойствием, его ответ был прост. Какой есть? Прошло несколько минут, прежде чем ворота скрипнули, отворяясь. Капитан вернулся со старшим и подозвал меня рукой. Без лишних слов я направился к ним вместе со Снежком, который шел рядом, величественно подняв голову.
«Вот, это наш парень! Гарри звать!»
Капитан хлопнул меня по плечу.
«Представляешь, умудрился побывать на ледяном континенте и вернулся обратно!»
Старший высокий эльф с холодным взглядом осмотрел меня с головы до ног. Его спокойное лицо оставалось непроницаемым. Он будто бы взвешивал, что обо мне думать. Наконец, чуть склонил он голову и произнес.
«Ну, теперь мне все понятно. Проходите».
Кивнув, я направился дальше, не особо стремясь завязывать с ним разговор. Если он даже имени своего не назвал, значит, ни к чему. Да и мне больше нравилось, когда дела решаются просто и без лишней суеты. Все, что нужно, можно будет обсудить через капитана, если вдруг возникнет необходимость. Мы прошли за ворота, которые громко закрылись у нас за спинами, словно окончательно отделяя от внешнего мира. Город Делей открылся перед нами во всей своей дневной красе. Белокаменные стены домов, разномастные крыши и улицы, выложенные аккуратной брусчаткой. На первый взгляд все выглядело мирно.
«Пойдем ко мне в гости», — предложил капитан, свернув на одну из боковых улиц.
«Ну разве я могу отказать?» Поддержал я его наигранно серьезным тоном, чем вызвал у него короткий смешок. Мы не спешили, болтая о пустяках. Тема ледяного континента всплыла несколько раз, но разговор носил больше поверхностный характер. Из осторожности. На улицах эльфийского города любопытные взгляды сопровождали нас почти повсюду. Эльфы здесь хоть и не бросались открыто расспрашивать чужаков, но их любопытство читалось в каждом жесте. Дом капитана оказался куда больше, чем я ожидал. Двухэтажный, с ухоженным фасадом и аккуратно выложенный каменной дорожкой. Он располагался в тихом районе, недалеко от оживленного рынка. За скромными рассказами капитана скрывался явный достаток. Как только мы зашли внутрь, капитан закрыл дверь. Активировал магическую заглушку и получил свою долю ледяного металла.
«Ну что, может, по бокалу?»
– предложил он с легкой улыбкой. Я не стал отказываться. Фруктовое вино, которым он угостил, оказалось удивительно приятным на вкус. Насыщенное с легкой сладостью, оно оставляло бодрящее послевкусие. Я даже поинтересовался, можно ли купить пару бутылок, но капитан тут же отмахнулся.
«Только для себя и гостей. Ну ты заходи, как-нибудь еще угощу».
Проведя немного времени у него в гостях, я распрощался с ним и покинул дом. Он вышел следом и окликнул меня.
«Гарри!»
«Что?» — обернулся я. «Не забудь про местные правила. Оружие сдашь, а Снежка отведешь, куда полагается».
«Точно, спасибо, что напомнили».
Эта мысль вылетела мне из головы, но была важной. Снежок, конечно, прекрасно помнил об этом, но молчал. Видимо, в глубине души, несмотря на правила, надеялся, что я смогу оставить его с собой.
«Хитришь?»
– мысленно спросил я его. «Не совсем, хозяин, просто не хочу оставаться один», – ответил он. «Надолго не оставлю», – заверил я, и он неохотно согласился. Сдав меч и отведя Снежка в специальное место для содержания питомцев, я почувствовал себя неуютно. Ощущение безопасности, которое давало оружие и мой верный спутник, куда-то улетучилось. Оставались только магия и браслет, надежные, но непривычные в качестве единственной защиты. Возвращаясь обратно, я задумался, с чего начать. Лавия была бы рада меня видеть, но визит к ней можно отложить. Сейчас важнее разобраться с экипировкой. Продав старые доспехи и аксессуары, можно обзавестись чем-то более качественным. Решение пришло неожиданно. Первым делом нужно снять комнату в уже знакомом постоялом дворе, чтобы выпустить из хранилища Синаю и Юми. Может, Там остались места?» — пробормотал я, ускоряя шаг.
«В принципе, почти то же самое», — сказал я негромко, оглядывая комнату. «Как оказалось, то, что я снимал в прошлый раз, занял другой постоялец, а свободная осталась только одна, и выбирать не пришлось. Хозяин объяснил, что по осени сюда приезжает больше гостей, чем другие сезоны. Многих привлекал именно этот период, когда здесь, как правило, тепло и уютно. Никаких магически следящих артефактов я не обнаружил. Так что, закрыв дверь на ключ, использовал магическое хранилище. В нем сразу показались Синая и Юми. Я сделал им знак вести себя тихо и дополнил это просьбой говорить шепотом. Потом вспомнил, что нужно прикрыть окна, на всякий случай. Девушки осторожно выбрались из хранилища и осмотрелись.
«Где это мы, Гарри?» — тихо спросила Юми. «Здесь такой чистый, приятный воздух!»
«На континенте эльфов, в Делее. Город такой, мы тут временно. Я снял комнату на один день. Вот решил вас, наконец, выпустить, потому что у меня еще есть дела. В городе. Если обещаете вести себя тихо, можете остаться здесь, пока я занят. Кстати, ты голодна?» Обратился я к Юми, потому что Синае этот вопрос задавать было бессмысленно.
«Мне сладкого не хватает», — озадаченно ответила она. «Очень хочется».
«Хорошо, будет сладкое», — улыбнулся я и взглянул на Синаю. «А тебе что-то нужно?»
«Я бы посмотрела на город, но сейчас это невозможно, насколько я понимаю».
«Все верно. Может быть, в другой раз».
«Значит, мне ничего не нужно. Магической энергии здесь вполне достаточно для моего комфортного пребывания».
«Отлично. Тогда вы сидите тихо. В окна не выглядывайте, а я пока схожу за сладким». Обе все поняли, и я направился вниз. Перед тем, как снять комнату, вспомнил, что денег почти не осталось. Так что был вынужден заглянуть в ближайшую лавку, где продал небольшой кусочек ледяного металла. Торговец был в восторге, заплатил щедро, и у меня появились деньги. Выбор сладкого в этом постоялом дворе был ограниченным. Хозяин в основном зарабатывал на комнатах. Я выбрал ароматный горячий отвар с травами и цветами, а также несколько булочек с начинкой из местных фруктов. Вернувшись в комнату с подносом, я поставил все на стол. Мне самому хотелось попробовать этот отвар и булочки. Они выглядели аппетитно. Но я-то еще поем, а Юми нужно было по-настоящему насытить. Первым делом она пригубила отвар и сразу заулыбалась, сказав, что очень вкусно. Затем откусила булочку, распробовала и молча одобрила. Было приятно смотреть, как она с удовольствием ест, но время терять нельзя. Попросив Синая присматривать за Юми на всякий случай, я отправился в центр, как и запланировал. Хотел сделать все как можно быстрее, потому что хоть и виду не подавал, но переживал за девушек. Надеюсь, за время моего отсутствия ничего не случится. Глава 2. У мастера. Стоило выйти из постоялого двора, как мысль мелькнула сама собой. Мне нужно не только сменить оружие и магические аксессуары, но и прикупить новую, приличную одежду. Причем желательно не только себе, но и девушкам. Правда, с размерами могу не угадать, так что с этим лучше повременить. Зато украшения – дело другое, наверняка порадуются. А одежду мы еще купим, будет время и место для этого. Центр города жил своей привычной жизнью. Здесь, как всегда, царил шумный и пестрый хаос. Уличные торговцы наперебой зазывали покупателей, демонстрируя товары на всех возможных языках. Дети сновали повсюду, в то время как взрослые с серьезным видом обсуждали что-то на ходу. Хозяин постоялого двора оказался прав. Народа здесь и правда стало больше. Причем самих местных, эльфов, было заметно меньше. Приезжих же хватало на любой вкус. От торговцев в пестрых одеждах до мрачных наемников, чьи лица напоминали застывшие маски. Один раз я пересекся взглядом с довольно странным существом, которое, наверное, человеком и не являлось. Синеватая кожа, глаза, две черные бездны, которые будто засасывали в себя любой свет. Такого встретить ночью можно испугаться. Впрочем, не только я обратил на него внимание. Многие поглядывали украдкой, словно боялись привлечь его взгляд. Я тоже постарался не задерживаться. Не виноват же он, что выглядит так необычно. Может, это человек просто больной или проклятый.